Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о книге, которая вышла недавно и приурочена эта публикация к 75-летию со Дня Победы. Ну, а события, которые описывает эта книга, происходили вот практически ровно 75 лет назад, в конце апреля, в начале мая 1945 года. Говорим мы о книге писательницы Елены Ржевской, которая так и называется «Берлин. Май 1945». Виктор, давайте немножечко расскажем и о самой Елене Ржевской, и о предыстории этой книги, потому что Ржевская – это на самом деле ее литературный псевдоним, а вообще она была Еленой Каган, и как раз псевдоним Ржевская она взяла, поскольку первое ее такое боевое назначение было как раз под Ржев, она попала туда в начале 1942 года.
Ржев славится тем, что там упорные шли бои, которые в конце концов, конечно, закончились победой советской армии, но то количество жертв, то количество разрушений и то количество горя, которое там произошло, действительно постоянно напоминает нам литература. И Ржевская – это не единственный человек, который писал о Ржеве.
Виктор, поделитесь, какие у вас впечатления о самой книге? Потому что Елена Ржевская описывает в этой книге и взятие Берлина. На самом деле, начинает она чуть-чуть раньше. Начинается повествование в декабре 1944 года. Она оказывается с нашими войсками в Польше. Дальше она рассказывает о взятии Берлина, ну и, конечно, самое главное, она работала как переводчица с немецкого языка, и она была свидетелем опознания тела Гитлера. Она переводила все допросы свидетелей, все документы, которые были с этим связаны. И она как раз в начале мая 1945 года работала в бункере, где укрывался Гитлер последние дни со своими соратниками, и, собственно, держала в руках и все документы, в том числе дневник Геббельса, например, попал к ней в руки. И описывает массу каких-то потрясающих подробностей, ну, это, что называется, с первых рук. Вот какое главное у вас впечатление об этой книге?
Главное впечатление, вы не поверите, это то, что она талантливая. Дело в том, что можно прочитать много книг, в которых рассказано о потрясающих исторических событиях и одновременно испытать чувство сживания песка, потому что написано плохо, написано неинтересно, написано тупо. Эта книжка живая, интересная. Надо сказать, что Елена училась в ИФЛИ, это лучший институт был в Советском Союзе до войны. ИФЛИ – это институт философии и литературы, который закрыли перед началом войны, потому что уж там были слишком независимые и яркие преподаватели, но которые, тем не менее, породили целый пласт советской интеллигенции. Одновременно она училась в литературном институте. И надо сказать, что они вместе с Павлом Коганом сформировали семью. А Павел Коган, наверное, лучший молодой поэт того времени. Он, к сожалению, погиб на войне. Они сформировали семью. Правда, затем они как-то стали жить отдельно. Но, тем не менее, эта семья, я представляю себе, была семьей ярких и поразительных личностей. И вот в этой семье как раз расцветает ее талант, и по книге это видно. Вы знаете, Аня, я стал читать эту книгу и зачитался. И зачитался действительно не только какими-то главными и яркими событиями, связанными с этой коробочкой, где хранились челюсти Гитлера. Вообще невероятная история детективная.
Но об этом мы еще скажем немножечко отдельно.
Когда она описывает, как советские войска пришли в Быгды, это польский город, да, туда ближе к Германии, и как поляки были счастливы, и как они все ходили вместе, обнявшись с советскими солдатами, и как они, наконец, стали исполнять свои песни, потому что все было под запретом. Мы даже, вот, забывая некоторые вещи, не представляем, насколько была чудовищная, отвратительная немецкая оккупация, в том числе Польши. Ну и затем дальше Познань идет, и тоже одни ужасы, ужасы, ужасы немецкой оккупации возникают. Но при этом она так рассказывает, и не только убедительно, но понятно, что это было так. Но она еще так рассказывает, что это запоминается, я убежден, надолго. И я вот, готовясь к нашей передаче, просто еще раз хочу сказать, я зачитался этой книгой и считаю, что она абсолютно прекрасна. Ну а детективная история, она сейчас возникает.
Да, я согласна с вами, что написана она очень живо, и как раз вот эта живость и какие-то небольшие бытовые подробности, та теплота, с которой она рассказывает о людях, встречающихся на пути, она, конечно, делает эту книгу не только документальной, но прежде всего это, конечно, очень важный документальный труд, но и делает эту книгу очень увлекательной для чтения. Надо сказать, что к этой теме обнаружения и медицинской экспертизы останков Гитлера она обратилась первый раз только в 1955 году в небольшой своей повести «Записки военного переводчика», которую она отнесла в журнал «Знамя». И что для нас, может быть, сейчас удивительно, первое десятилетие эта тема вообще несколько умалчивалась. Действительно, небольшая повесть была опубликована, и вот что об этой публикации рассказывает ее внучка Любовь Сум, филолог, переводчик, и она, кстати, сейчас выступила составителем нынешнего издания, потому что Елена Моисеевна, к сожалению, уже нет в живых, она ушла из жизни 2 года назад, и нынешним изданием занималась вот ее внучка. Вот что она рассказывает об этой первой повести, которая была опубликована в журнале «Знамя».
Вот в 55-м году впервые, когда оттепель, когда стало понятно, что это секретность и грозящих серьезных очень сроков нарушения секретности, это же лагерный срок, как минимум, тогда Ржевская впервые написала короткую повесть «Записки военного переводчика», обратилась с ними в журнал, и в этой повести были страницы последние, завершающие. Была повесть, так сказать, с глазами переводчика «Вот эти дни в Берлине», да, как вот штурм Берлина, как вошли в рейхсканцелярию, в бункер под ней. Но там была фраза «В эти дни в бункере под рейхсканцелярией покончил с собой Гитлер». И дальше шло несколько страниц, буквально сжато, что вот мы его, этот труп был обнаружен, так сказать, и по зубам опознан. Да, еще несколько страниц, собственно, вот этих. При издании вот этом в 1955 году в журнале последние страницы редакция сняла, убрала. Поезд заканчивался словами «В эти дни в бункере покончил с собой Гитлер». Почему так? Потому что различные версии, покончил ли он с собой, убежал ли в женском платье, плыл ли на подводной лодке, все, что хотите. Это использовалось в художественной литературе на правах вымысла. То есть люди писали всякие, так сказать, шпионские детективы, военные и так далее. И они в этом могли использовать этого Гитлера как хотели. Они могли написать, что он покончил с собой или что он улетел на самолете. Это было на правах писательских. А как только появлялось, что вот его труп был обнаружен, опознан, то-то и то-то, вещь становилась документальной. И из утверждения такого, ну, безответственного, как бы, писательского, что он покончил, превращалось в документально. И редакция не решилась. Они запрашивали соответствующие органы, можно ли публиковать. Им сказали «на ваше усмотрение», и они решили, что те, кто сам по себе хороший, в 55-м году, десятилетие Победы, вот там Берлин, Победа, все. Но это вот не связывалось.
Домино. Любовь Сум, вот она рассказывает о первой публикации. А потом уже, 10 лет спустя, в 64-м году, уже когда период оттепели, Елена Моисеевна начала работать над новой книгой. Вот она, собственно, потом в течение многих лет перерабатывала ее, потому что вот эта секретность, о которой говорит Любовь Сум, она постепенно как бы уходила, и Елена Моисеевна добавляла в эту книгу разные главы, какие-то эпизоды. Вот тогда она уже начала работать в архивах КГБ, учитывая то, что она видела сама в 45-м году, и те документы, которые попали в ее руки уже в 64-м году, она начала работать над книгой «Берлин. Май 45-го года», которая тогда, в 65-м году, к 20-летию Победы, вышла и была уже переведена на порядка там 10-15 языков сразу. Потом в течение всей жизни она ее дорабатывала, и здесь... Конечно, мы подошли вот к этой самой, наверное, главной и очень важной детективной истории с коробкой. Давайте, Виктор, расскажем, что же это было такое.
Надо сказать, что она действительно как переводчица могла участвовать в тех переговорах, в тех событиях, в которых никто другой не участвовал, поскольку был необходим переводчик. И вот когда старались опознать труп Гитлера, которого нашли, труп нашли в воронке, он был обожженный, все-таки немцы не смогли его полностью уничтожить, то здесь завязалась действительно детективная история, Гитлер это или не Гитлер. Но сначала его отдали военному патологоанатому, еврейке, женщине, и потом многие говорили о том, что это поразительно, что труп Гитлера попал именно в еврейские руки. То есть это была какая-то такая серьезная тема возмездия. Эта женщина определила, кстати говоря, тоже довольно неожиданный факт, что Гитлер был однояйцовый, то есть у него не было левого яичка, и это говорит только еще о том, почему у него был такой визгливый высокий голос. Все-таки по этому трупу нельзя было всего опознать. И вы знаете, тогда пришлось, значит, искать тех людей, которые были связаны с стоматологией.
У них в распоряжении оказалась его челюсть, а в те времена, как мы понимаем, не было никакой ДНК-экспертизы. И нужен был зубной, который по этой, извините, челюсти, поскольку у всех людей зубы разные, смог бы определить, действительно ли это зубы Гитлера или нет. И таким образом, в общем, поставить точку в этом расследовании.
И вот нашли ассистентку, естественно, немецкую ассистентку, которая определила, что это и есть как раз челюсть Гитлера. И вот Елена Ржевская об этом и рассказывает.
Звали ее Кете Хойзерман, и у нее довольно интересная судьба, о которой также рассказала нам до программы «Любовь Сум».
Кета Хойзерман, она не дантист, она помощница, она человек без медицинского образования. Она в 17 лет после школы стала работать у вот этого Федора Брука, который помог ее вот в итоге найти, у зубного врача у себя в Силезии, в провинции немецкой, где она родилась. В 17 лет она пошла в помощницу, то есть она даже не медсестра. Ее обязанности, в общем-то, были подать воду, прополоскать рот, пойти к зубному технику, дать указания, какие должны быть зубы. Но она была очень живой, любознательной. Она была очень хорошим помощником этого вот Федора Брука. И поскольку он еврей, она потом же помогала ему скрыться и выжить, да, в том числе. Вот. А когда Гитлер пришел к власти, он сразу, он в 34-м году, как только начались эти законы, первые еще, так сказать, как бы казавшиеся не такими жестокими, еще, он сразу понял, что с этим совершенно нельзя иметь дело. Он оставил свою практику, он уехал в Берлин, чтобы затеряться, и он никогда не регистрировался. И Кета смогла искать другую работу, и она, видимо, с хорошим уже опытом, и угораздила устроиться на работу к человеку, который в частной своей практике к тем годам упользовал вот верхушку эту, так сказать, тогда еще рвавшуюся к власти, а когда они пришли в 1934 году к власти, значит, тем самым он стал личным врачом, он чины получал уже в Блажке, ее начальник. А сама она беспартийная, и, то есть, в общем, она действительно и не дантист, и беспартийно попала совершенно, она ничего с этого не имела. Она и есть ключевой свидетель, потому что если бы не она, опознавать было бы некому.
Домино.
Итак, Любовь Сум вот рассказала нам вкратце об этой Кете Хойзерман, которая была ключевым свидетелем по опознанию тела Гитлера. Но вот здесь все-таки до этого момента опознания, здесь тоже своя история разворачивается, надо рассказать про вот эту коробку, с которой Елена Ржевская чуть ли не 9 или 8 мая оказалась посреди Берлина. Виктор, давайте раскроем эту вот потрясающую совершенно историю.
Получилось так, что та коробка, которая стала уж легендарной, то ли это из-под конфет, то ли из какого-то парфюмерного изделия, была вручена и в руки, потому что не было ни сейфа, ни другого укромного места, так назовем, куда бы можно было положить, сунуть эти останки Гитлера. И вот она как раз в праздничный день 9 мая находилась вместе с коробкой в Берлине. Конечно, ощущение феерическое. Она лейтенант гвардии, Елена Ржевская, с коробочкой. А что там в коробочке? А в коробочке были челюсти поверженного злодея.
Меня еще потрясла одна бытовая история, которую она описывает мимоходом, когда они работают в бункере, и она, кстати, поясняет, что к этому моменту все были как бы пресыщены вот этой жуткой войной. Во время работы в бункере некая телеграфистка Рая получила от своего возлюбленного русского солдата, который откуда-то достал ей платье Евы Браун, вечернее платье Евы Браун и ее туфли. И вот эта телеграфистка Рая на глазах Елены Ржевской, Елены Каган, меряет это платье с каким-то огромным вырезом в пол, совершенно, видимо, роскошное. И оно абсолютно ей не нравится, оно ее не трогает. И как исторический сувенир, оно тоже ее не заинтересовало, пишет Ржевская. А вот туфли, на коробке от которых была пометка для Евы Браун, они пришли с телеграфистки Раи в пору. И она просто их взяла как удобную и хорошую обувь. Но вот никакого, да, там понимания, что это какой-то вообще важный исторический предмет, у нее не было. И вот из этих мелочей, конечно, складывается совершенно замечательная книжка Ржевской.
Но она еще вот чем действительно меня поразила, потому что все мы знаем, что в Германии в каких-то городах, в каких-то местах возникает движение такое, которое, к сожалению, похоже на нацизм. И эти люди утверждают, что, в общем, ничего такого уж суперстрашного немецкая армия не делала. Это страшная, конечно, история, потому что в этой книге она совершенно ненавязчива, она совершенно не пропагандистски, а очень просто по-писательски правдиво рассказывает вот о том, что испытали люди в Польше, в частности, и, с другой стороны, что говорили эти чудовища, как типа этого Франка, который был в Кракове главой вот этой администрации немецкой. Что они говорили об уничтожении народов, что они говорили о том, что надо уничтожить всю польскую интеллигенцию и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это читать страшно и, с другой стороны, очень поучительно, потому что прошло столько лет, и, конечно, что-то забывается, что-то как-то откладывается в памяти, но надо просто себе четко представлять, что тогда мир прошел через ад, и советская армия спасла, конечно, эту цивилизацию нашу и Европу.
Безусловно, эти свидетельства Ржевской, они очень ценны сегодня. И она же не только участвовала как переводчик во всех допросах ключевых свидетелей, она, будучи, в общем, единственным человеком, который мог задавать вопросы по-немецки, иногда и что-то сама расспрашивала. Вот ее внучка Любовь Сум немножечко тоже об этом рассказывала. Давайте послушаем.
Когда пытаешься разговорить человека, она же единственная, кто может разговорить, она часто задавала и дополнительные какие-то вопросы. Может, о том, что человек переживал в последние дни. Может, даже о том, как он питался. Ну, какие-то вот эти бытовые и личные вещи, чтобы ей это важно, чтобы представление себе составить. И вместе с тем, чтобы разговор как-то зацепился. Поэтому она смогла реконструировать в этой книге очень подробно последние дни в бункере. В конце концов, важен же не детективный сам факт, что, ну, или только вот он помер, вот его опознали, а какие они были, как они пришли в этот бункер, как они провели там свои последние дни, ведь это очень раскрывает их, так сказать, уровень, как эти люди держались там, и как они теряли человеческие качества, которых и так-то было, в общем, не сказать, чтобы сильно много.
Домино.
Ну и, конечно, надо рассказать о судьбе вот этой Кеты Хозерман, которая была главным свидетелем по делу о опознании. И, в общем, тут тоже достаточно трагическая история, как ее жизнь сложилась дальше.
К сожалению, она сложилась очень драматически, потому что, естественно, как свидетельница, она никого не устраивала, ее надо было удалить, и она была, в общем-то, в конечном счете отправлена в лагерь.
Ну, она провела, судя по всему, в Советском Союзе в лагерях порядка 10-15 лет. Кстати, Елена Моисеевна доподлинно не узнала ее судьбу. Тут достаточно интересно все это было обнаружено. Когда вот в 1964 году Ржевская работала над книгой, о которой мы сегодня говорим, она обнаружила среди документов, попавших ей в руки в архиве, документы о том, что в Советский Союз был отправлен китель и фуражка Гитлера, и дальше стояли две фамилии. То есть людей, которые также были отправлены просто вот через запятые. И она поняла, что одна из этих фамилий – это как раз Кета Хозерман, которую вот отправили в Советский Союз. И, как рассказывала мне в беседе Любовь Сум, в общем, судьба этой женщины, которая потом вернулась, конечно, в Германию, прожила много лет до старости, но жизнь ее уже не сложилась, потому что там и жених ее как бы ее не дождался и так далее. Вот судьба этой женщины, которая, в общем, помогла советскому следствию, но потом провела здесь какое-то количество лет и на Лубянке, и в лагерях, она беспокоила Елену Ржевскую. И, как вот говорит Любовь Сум, она, в общем, даже как-то, может быть, и не хотела узнавать подробности. И даже когда Ржевская ездила уже в 80-е годы в Германию, как раз в места, где она была в 45-м году, она так и не встретилась с этой Кете Хойзерман. Но вот что интересно. Мы говорили о том, что на протяжении разных десятилетий, переиздаваясь, эта книга постоянно расширялась. И вот как раз судьба Хойзерман – это то, о чем она не могла, Ржевская не могла об этом написать ни в 60-е, ни в 70-е. И, в общем, вся эта судьба и вся эта история изложена впервые полно только вот в нынешнем издании. Это авторская редакция, которую Елена Моисеевна подготовила незадолго до смерти и которая вышла только в этом году вот в самом полном своем объеме. И, кстати говоря, в конце там есть и воспоминания самой Кеты Хойзерман. Это уже добавила внучка писательницы Любовь Сум. Она получила эти тексты, они переведены и тоже впервые вот здесь публикуются.
Еще раз скажу, что это очень талантливая книга. Я хотел бы даже рассказать еще одну мелкую подробность. Она совершенно замечательно описала, как привели в той же Быдгощи польской языка немцы, который был завернут в немецкого солдата в кучу всяких одежд. Но когда его развернули, то выяснилось, что это женщина. И эта женщина оказалась местной проституткой немецкой, и которая была подвержена каким-то тоже чудовищным унижениям при гитлеровском режиме. Она не могла рожать, она не могла выйти замуж за человека меньше 45 лет, и советский солдат, посмотрев на нее, кивнул головой и сказал: «Ну, тетенька, твоя профессия теперь упразднена». И это тоже, в общем, написано совершенно блестяще, такой эпизод. Я о чем хочу сказать? Великая победа, безусловно. Великая книга, описывающая эту победу, безусловно, потому что и талантливая, и яркая. И это будет не только для нас с вами, Аня. Я убежден, что и наши дети, и наши внуки с удовольствием бы ее прочитали бы, когда дошли бы руки до нее. И я хочу сказать, что вот благодаря таким воспоминаниям, благодаря этим мемуарам, как раз и будет оставаться история такой, как она была на самом деле. А это очень важно.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в очередном выпуске программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего доброго!